Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Если выйти на улицу и спросить людей, что такое социология, то, скорее всего, 9 из 10, чувствуете отсылку, ответят, что социология — это наука об обществе, а социолог — это такой человек с анкетой, допустим, который придумывает вопросы и задает их людям, и неважно, вот в личном общении, по телефону, а сейчас это все делается еще в интернет-пространстве. Интересный термин подобрал, интернет-пространство. А что касается термина «социология», его ввел в первой половине XIX века французский философ Огюст Конт. Сформулировал он определение социологии как науки, которая изучает общественные закономерности. А 14 ноября в России отмечается День социолога. То есть не просто так сегодня все мы здесь собрались. Но пока этот праздник официального статуса не имеет, но есть у него зато четкая историческая привязка. 14 ноября 1901 года в Париже, подчеркиваю, была открыта Русская высшая школа общественных наук, и ее некоторые специалисты считают таким первым в истории мировой науки опытом социологического факультета. В 20 веке в социологии определились специализированные направления, например, такие как социология права, социология семьи, культуры, ну и многие другие. А в конце 20 века широкое распространение и значительную популярность получили социологические вопросы, так нами любимые. Сегодня поговорим мы, как развивается социология сейчас, чем занимаются современные специалисты в этой науке. И всем ли соцопросам можно доверять, и все вот прочие вопросы, которые нас интересовали, тоже попробуем задать сегодня. С нами на прямой связи генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», социолог, кандидат философских наук Елена Башкирова. Елена Ивановна, здравствуйте, ну и сразу вас с Днем социолога.
Здравствуйте, спасибо большое.
Угу. А как бы вы вот простыми словами, человеческими, понятными, сформулировали бы, что изучает современная социология?
Ну, современная социология, так же, как и социология несовременная, изучает общество. Вообще говоря, ну, вы правильно дали перевод, что социология – это наука о социальных или там общественных закономерностях. Но если перевести это слово прямо, понятно, да, социо и логос – это просто наука об обществе. Да? То есть она изучает людей, она изучает те самые закономерности, она изучает это поведение, мотивы, там, всякие причины и так далее. И, собственно говоря, этим занимались всегда и ранее. Если мы помним, там и Карл Маркс был один из социологов, который вот составил тогда одну из первых анкет, которую там все заполняли. Вот. И сейчас, собственно говоря, мы занимаемся тем же самым. Кроме того, что сейчас развилась в отдельную как бы отрасль, но то, что называется там маркетинговые исследования. Только не надо это путать со словом маркетология, потому что это несколько другое. Это продвижение на основе вот этих исследований рынка, это продвижение вот этих идей на рынок. Да? То есть это превратилось уже в такую мощную отрасль. То есть это наука о различных продуктах, которые могут выступать товаром на рынке, там, от йогуртов до там, вооружения. Да? Вот. Поэтому сейчас есть такое четкое разделение: социальные исследования, вообще или политические, экономические исследования, там, психологические, и исследования, касающиеся вот этих продуктов рынка.
То есть политика, экономика, это все вот условно по левую руку, а рынок справа.
Да. Более того, таким же образом, как ну, может быть, это странно, а может быть, и не странно, произошло разделение компаний, потому что у нас были компании, но все мы занимались, естественно, не было у нас рыночной экономики, не было и рыночных исследований. Мы все изучали, так сказать, общество, всяческие его аспекты. Вы очень малое количество, кстати говоря, вы сказали, что вот возникли, так сказать, отдельные направления в социологии, там социология права, их появилось очень большое количество. Это было отражено в структуре Института социологии Академии наук, в котором я прослужила, ну, в общем, очень-очень много лет. И там были вот прям названия отдела, да, социология семьи, социология религии, социология там города, социология труда, средств массовой информации, общественного мнения и так далее. Не буду перечислять. То есть появилось очень много вот этих вот подразделений или направлений. И все они достаточно успешно развивались. Если мы говорим про Россию, да, у нас были очень хорошие связи Российской академии нашего института там с ведущими социологами, там и французскими, и немецкими, было множество. Просто я была ученым-секретарем там по многим направлениям, там, например, с финнами мы сотрудничали много лет. То есть очень успешно развивалась эта социология, написано сотни очень хороших книг, ну, я уж не говорю там про диссертации, которые защищались успешно, очень интересно. В общем, было очень такое мощное развитие, ну, во всем мире, не могу сказать, что в России. Мы были равноправными совершенно с коллегами западными. Было очень много таких вот исследований международных. Вот мне очень повезло, я практически во всех крупнейших социологиях, вот, во всех крупнейших исследованиях международных я принимала участие со стороны как бы вот России, ну тогда Советского Союза. И потом, значит, тоже мы проводили исследования не только в России, но там в бывших советских республиках, там в Украине, Беларуси, очень много работали в Средней Азии, Прибалтике и так далее. Вот, были такие исследования, ну вот просто там знаменитые, например, вот ценности, да, были мировые ценности и там европейские ценности. Они все начались, ну, очень давно, там где-то с 90-х годов, например, одно исследование продолжает до сих пор международное, мы его условно назвали «Элита». Собственно говоря, я была одним из авторов. Мы придумали, мы опрашиваем каждые 2 года представителей «Элиты», и в основном это вопросы касаются международных отношений. Это все было на базе Мичиганского университета в Ann Arbor. Ну, это один из ведущих американских университетов, который входит в десятку вот лучших. И мы до сих пор так вот и продолжаем делать это исследование. Оно очень важное, потому что оно позволяет вот эти тренды, значит, проверять, да, изучать, как изменились мнения и вообще, куда идет мир.
Угу. И как меняется вот эта вот картинка ценностная?
Ну, картинка меняется так, в соответствии с тем, как меняется реальность, да. И я помню те времена, когда реально это отражался вот в вопросах общественных. Это же не только в России проводилось, да, это проводилось там, по-моему, в итоге в 89, что ли, странах мира. И по Европе было, по-моему, около, ну, больше 50, не помню сейчас уже сколько. Вот. Ну как менялась жизнь? Вот до 90-го года был Советский Союз. Да, конечно, он представлял там угрозу для многих стран, но все-таки отношение было такое, я бы сказала, даже уважительно дружественное. Да, было некое опасение, были вот эти вот страхи, что это большой Советский Союз и весь атомное оружие. Вот. Ну а в последние годы, конечно, уже идут совершенно другие ответы. И идет вот полное навязывание, это даже отражается в формулировке вопросов. Понимаете, если раньше этого просто категорически не было, потому что я сама была, входила там во все эти органы, там, методической комиссии, которая утверждала вопросы, там, потому что мы добавляли иногда вопросы, основные наши вопросы были, ну, так сказать, раньше сформулированы, их предполагалось не менять, чтобы сохранить динамику, такой закон социологии, что нельзя даже формулировку менять, слова даже переставлять. Ну, потому что это как-то влияет на восприятие, и тогда нельзя так очень коротко сравнивать. Но мы вводили новые вопросы. И поэтому всегда, вот я всегда могла там отстоять, так сказать, наше мнение, выступала там за Союз, за все союзные республики, и все. А сейчас просто, ну, в общем, я бы сказала, идет некий беспредел. Я не знаю, даже сейчас продолжается исследование, потому что я ушла, я уже не сочла нужным принимать участие вот в этих исследованиях. Ну, потому что там идет просто вот навязывание этой западной, так сказать, идеологии, вот этих представлений.
А в чем заключается западная идеология?
А? Но я имею в виду вот это отношение к ценностям. Ну вот то, что мы сейчас имеем, вот эти вот эта вот свобода, которая трактуется не таким образом, как вот мы привыкли ее трактовать. То есть наличие вот этих разных полов, кроме мужчин, женщин и так далее. И полностью идет накат, вот последнее вот исследование, которое я видела, там просто вот формулируется, да, как аксиома, да, вот там Россия агрессор. Причем я много раз обращалась с вопросом, приведите мне пример агрессии. Но вот они приводят, значит, ну, полное там незнание ничего, вот рассказ о том, как российская армия, значит, напала на Грузию. Я, значит, привожу данные, я говорю, вы вообще посмотрите, уже отчет написан, была специальная проверка, как бы.
Причем европейцами, да, если не ошибаюсь.
Да, да, правильно. Там финка, по-моему, была председателем, и начинается он там, ну, не с самого начала, где-то в начале написано, что весь конфликт начался с того, что Саакашвили дал приказ, и, значит, они там ворвались и напали на нашу армию, на все вот эти вот...
Да, Елена Ивановна, вот это очень любопытный момент, да, каким образом идеология, она вот вплетается в социологию и мешает объективным исследованиям. Ведь явно есть какая-то зависимость.
Нет, ну это она не какая-то, она очень прямая, но все-таки... Бытие определяет сознание, я бы так сказала. Вот бытие таково сейчас, что Россия враг. Это записано во многих документах и в американской, так сказать, военной доктрине. Об этом просто черным по белому написано. Вот, и Россия агрессор. Никакие, я вот поверьте, я очень много, ну, так сказать, выступала. Сейчас я несколько сократила, но из-за пандемии, в том числе, выступления на разных международных конференциях. Но такого не было, чтобы я была вот практически одна. Я не могу сказать, что меня как-то нападали, потому что у меня есть личный там авторитет, и все, но такое глухое молчание в ответ, когда я там приводила какие-то аргументы, причем-то совершенно бессмысленно, как я поняла, потому что дана установка, сказано, вот все должны трактовать все вот таким образом. Ну и, понимаете, в этом смысле вот такие крупные международные исследования, они уже такого сильно большого смысла не имеют, потому что там, ну, понятно, что когда будет писаться там финальный отчет, да, по всем вот этим результатам, или даже когда они сами пишут отчет, когда не мы пишем по своим данным, а там, ну, заказчики, да, ну, они, естественно, трактуют так, как они хотят, как им нужно, как им выгодно, как им велели, или как им там душа, собственно, велит, понимаете?
Угу.
В этом смысле я говорю, ну, очень большого смысла нет, но какой смысл есть? И я тоже говорю всегда, говорю, я принимаю участие только потому, чтобы, в общем, обеспечить, ну, хотя бы объективную информацию, потому что вы же понимаете, точно так же возможен и... Я даже не знаю, как это более нейтрально выразиться, но подтасовка данных, она тоже возможна.
Угу. А, кстати, вот большинству известен такой инструментарий социологический, как опросы. А чем еще пользуются социологи? Какими методами, методиками?
Ну, значит, есть методы очень разные. Это называется методы сбора информации, да, значит, опросы предполагают общение непосредственно. Это прямое общение интервьюера с респондентом, с тем, кого опрашивают. То есть мы ходим по домам, или мы где-то с ним встречаемся, или на улице, или заранее назначаем встречи. Значит, это вот, но опросы предполагают все-таки большую выборку. Это то, что мы называем количественное исследование, большую, там 1000, 2000, там 5, 3, у меня была самая большая выборка, 36 000. Вот. Есть телефонные опросы, когда те же самые вопросы мы задаем по телефону. Ну, там есть своя специфика, своя выборка, там, ну, в общем, довольно, ну, такой он сложный механизм этого взаимодействия, такое администрирование всего этого. Главное, чтобы после этого не было репрезентативным. Объем тут выборки невозможен, это такая типичная ошибка. Некоторые люди говорят, вот у нас такая выборка хорошая, там 3000 человек, поэтому она правильная. Она может быть такой же точно неправильно сделанной, и, соответственно, результаты данные собранные могут быть абсолютно нерепрезентативны. Вот сейчас в основном вот такие большие исследования, которые мы проводим, мы, в общем-то, специализируемся вот на таких больших исследованиях, мы работаем по всей стране. Ну, не только по всей стране, мы работаем там и в Восточной Европе, много и на Средней Азии. Вот в Прибалтике до недавнего времени мы тоже работали, но сейчас как-то сокращаются исследования, да. Вот. И главное, чтобы мы делали, составляли выборку, то есть такую составляли микромодель своего населения. Если у нас есть 55% женщин в России, 45% мужчин, то есть мы должны соблюдать вот та выборочная совокупность, которая вот, она должна точно соответствовать вот этим критериям. Ну, там есть такое же исследование по возрасту, там, ну, женатые, незамужние и так далее, национальности, все это надо соблюдать.
Uh-huh. Доход учитывается?
В выборке здесь он, конечно, не должен быть маленьким, там, меньше, чем 300 человек, это, ну, вообще нельзя говорить о репрезентативности.
Uh-huh. А охват по регионам насколько важен? Или можно выйти в Москве и 5000 опросить?
Нет, нет, это он очень важен, это просто смешно, я поэтому иногда читаю эти, понимаете, исследования, которые там пишут. Мы провели общероссийский опрос. Проводили его там в городе, там Москва, Тула и две деревни. Ну, это, конечно, не есть мнение населения России. Но там специальные есть целые правила составления выборки. Они должны быть все представлены. Там есть разные типы выборки. Они должны быть представлены по в процентном отношении. Понятно, что там у нас самые большие там Приволжские центральные районы. Понятно, что мы не опрашиваем там одинаковое количество людей и там, пропорционально тому количеству людей, которые не просто там проживают, а пропорционально тому количеству людей, которых мы опрашиваем, то есть 18+, 18 и старше. Но это все высчитывается, это есть формула, это есть статистика, поэтому сейчас правильно начали учить, ну, на факультетах социологии учат вот математики и мат-статистики.
А раньше не было такого?
Нет, раньше не было поначалу. Я не знаю, вот когда я начинала, вообще не было факультета в социологии. Социология была приписана к философии, поэтому вот я, например, кандидат философских наук. Хотя у меня диссертация, конечно, чисто социологическая.
Угу. Но в социологии есть же место философским рассуждениям?
Конечно. Потом вот не надо вот путать вот. Люди очень часто, понимаете, какое-то месиво в голове у людей, потому что говорят, социология, все, у нас специалисты. Ой, подумаешь, анкетку сделал, я пошел кого-то там и просил. В этом смысле, конечно, ну, мы наблюдаем сейчас такое ухудшение, что ли, и, во всяком случае, не продвижение как какой-то, в общем, социологии, ну, за исключением там отдельных компаний, отдельных людей, а в целом, потому что люди считают, что это очень как бы просто и легко. На самом деле это все непросто. Это вот должно соответствовать там определенным правилам.
Угу. Я бы еще добавил, возможно, считают, что это просто легко и не понимают важности всей. То есть думают, что ну, это в большинстве своем бесполезное занятие. Нет такого мнения?
Знаете, да, многие так считают, но они считают так, ведь нет дыма без огня, правильно? Потому что если бы они чувствовали, и это бы все время бы... Понимаете, мы для чего работаем? Мы вот изучаем, что мы изучаем? Мнение народа, это общественное мнение, да? И мы изучаем там, ну, мнение разных категорий, там, элит, женщин, молодежи и так далее. Но мы для чего это изучаем? Не для того же, чтобы там в каком-нибудь журнале «Крокодил», там, я не знаю, какие сейчас журналы есть.
Ну, условно назовем, да.
Условно, «Крокодил». Да, будет напечатано, что вот, ой, вы знаете, вот женщины, оказывается, стали там курить больше, чем мужчины. Ой-ой-ой, и все. Совершенно не для этого. Мы, значит, наша работа для того создана, для того, чтобы она передавалась вот управляющему, так сказать, аппарату, и чтобы они принимали решения, опираясь на вот эти данные, потому что, ну, правильно говорят, что вот эта вот элита, и в том числе и наша, она как-то страшно далека от народа, потому что их условия жизни, ну, совершенно нельзя сопоставить там с условиями жизни людей, которые там живут где-нибудь особенно в глубинке, в маленьких городках, вот, а очень часто я просто сама это... так сказать, наблюдала просто в жизни, когда совершенно не учитывается это мнение, там заседают люди, принимают какие-то решения, и потом, когда им говорят вообще, вы знаете, что людям это не надо, люди просят вас совершенно о другом, вы примите вот такие законы. Но они там слушают нас, вежливо благодарят, и все равно очень часто все равно, ну, не учитывают это мнение. Поэтому вот такое отношение у некоторых людей, что а зачем? Все равно никому это не нужно, никто это не учитывает. Но это не совсем так, я должна сказать.
Или даже совсем не так.
Ну, да. Но во всяком случае, конечно, это такая очень важная наука, потому что мы осуществляем ту самую вот связь между вот народом и вот правящей элитой.
Угу. А, кстати, вот, да, насчет правящей элиты. Вы привели пример с опросом, допустим, о курении. Стали ли чаще женщины курить. А как это работает? Это Минздрав заказывает такое социологическое исследование? Или как бы оно происходит, а потом Минздрав обращает на него внимание?
Ну, вообще по-разному оно происходит. Вообще-то, по идее, это должны быть заказчиками наших исследований, как часто бывает там и за рубежом, да? Но те люди, которые заинтересованы в том, чтобы получить такую информацию. Например, если там они готовы провести там какие-то, например, вот эти нормы, ну, пандемию давайте возьмем, да, вот такой яркий пример. Но это же было известно, да, давным-давно, что она усиливает, что надо принимать какие-то меры, все меры были известны, эти маски и прививки, все это было известно, да. Но перед тем, как принимать какие-то решения на государственном уровне, конечно, должны были и Минздрав, у нас много ведомств, у нас есть Роспотребнадзор, мощная очень организация, значит, они должны были провести. Но Роспотребнадзор, кстати говоря, хочу их похвалить, они проводят исследования. Вот мы тоже проводили исследования для них там по, например, школьному питанию, да. Ну, вот такое серьезное исследование, это не просто там вот нравится, не нравится. Мы там опрашивали экспертов, там всяких людей, диетологов, врачей, директоров школы, поваров там, ну, в общем, всех, и родительский комитет, да. Ну, такие серьезные вещи. Вот. Ну, и поэтому они должны выступать заказчиками. Ну, часто они, многие не понимают, говорят, а зачем, мы сами все знаем. Вот это вот я очень часто, я говорю, как же вы можете принимать такие решения, да, если вы не знаете, что думает народ. Ну, могу из старой жизни привести пример. Была очень хорошая передача у Киры Прошутинской. Называлась она «Народ хочет знать». Я не знаю, помните вы ее или
а
нет?
А годы какие?
Ну, я уже не помню. Ну, наверное, уже лет 10 назад. Вот. Ну, очень. Ну, Кира вообще замечательный журналист, она очень готовится, все. И там, с одной стороны, присутствовал реальный народ, сидел, да, вот реальный. Их привозили там из деревень, из глубинок, там все. И сидели мы, я была тоже экспертом. Мы были совершенно замечательные эксперты. Просто замечательные. Все прям такие грамотные, такие болеющие, да, там. Экономисты, экологи, все. И вот мы обсуждали такую, знаешь, как помните, они увеличили количество вот этих новогодних
каникул. Праздников, ага.
Праздников. Ну, вы понимаете, ну, с самого начала, ну, мне было понятно, когда меня неформально спрашивали, ну, конечно, я говорю, что нельзя это делать ни в коем случае, потому что...
Народ сопьется.
Ну, там много разных причин, в том числе и это, потому что это большая страна, у нас люди в основном живут в маленьких городах, там в деревнях, по 25% в деревнях, и там основное население в маленьких городах, потому что мы живем в Москве, ну...
Мы найдем чем заняться, да, досуг.
Нет, а, даже не что? Мы, понимаете, я знаю, кто это принимал, потому что это кто предложил, это я знаю этого человека. Он до сих пор, так сказать, в Думе там присутствует, и мы даже с ним говорили. Я говорю, ну вы понимаете, я говорю, я вас понимаю прекрасно. Вы хотите нам.
Но вы поймите и людей, да, вот это проблема, что да, существует разрыв. Елена Ивановна, к сожалению, время закончилось у нас. Да, спасибо большое вам. Елена Башкирова, гендиректор социологической компании «Башкирова» и партнеры, была с нами на связи.
По душам.
То есть появилось очень много вот этих вот подразделений или направлений. И все они достаточно успешно развивались. Если мы говорим про Россию, да, у нас были очень хорошие связи. Российская академия нашего института там с ведущими социологами, там и французскими, и немецкими, было множество. Просто я была ученым секретарем там по многим направлениям. Например, с финнами мы сотрудничали много лет. То есть очень успешно развивалась эта социология. Написано сотни очень хороших книг. Ну, я уже не говорю там про диссертации, которые защищались успешно, очень интересно. В общем, было очень такое мощное развитие, ну, во всем мире. Не могу сказать, что в России... Мы были равноправными совершенно с коллегами западными. Было очень много таких вот исследований международных. Вот мне очень повезло, я практически во всех крупнейших социологиях, вот, во всех крупнейших исследованиях международных я принимала участие со стороны как бы вот России, ну тогда Советского Союза. И потом, значит, тоже мы проводили исследования не только в России, но там в бывших советских республиках, там в Украине, Беларуси, очень много работали в Средней Азии, Прибалтике и так далее. Вот, были такие исследования, ну вот просто там знаменитые, например, вот ценности, да, были мировые ценности и там европейские ценности. Они все начались, ну, очень давно, там, где-то с 90-х годов, например, одно исследование продолжает до сих пор, международное, мы его условно назвали «Элита». Собственно говоря, я была одним из авторов. Мы придумали, мы опрашиваем каждые 2 года представителей «Элиты», и в основном это вопросы касаются международных отношений. Это все было на базе Мичиганского университета в Ann Arbor. Ну, это один из ведущих американских университетов, который входит в десятку вот, лучших. И мы до сих пор так вот и продолжаем делать это исследование. Оно очень важное, потому что оно позволяет вот эти тренды, значит, проверять, да, изучать, как изменились мнения, вообще, куда идет мир.
Угу. И как меняется вот эта вот картинка ценностная?
Ну, картинка меняется так, в соответствии с тем, как меняется реальность, да. И я помню те времена, когда реально это отражался вот вопрос общественный. Это же не только в России проводилось, да, это проводилось там, по-моему, в итоге в 89, что ли, странах мира. И по Европе было, по-моему, около, ну, больше 50, не помню сейчас уже сколько. Вот. Ну, как менялась жизнь? Вот до 90-го года был Советский Союз. Да, конечно, он представлял там угрозу для многих стран, но все-таки отношение было такое, я бы сказала, даже уважительно дружественное. Да, было некое опасение, были вот эти вот страхи, что это Большой Советский Союз и весь атомное оружие. Вот. Ну, а в последние годы, конечно, уже идут совершенно другие ответы. И идет вот полное навязывание, это даже отражается в формулировке вопросов, понимаете? Если раньше этого просто категорически не было, потому что я сама была, входила тогда все эти органы, там, методической комиссии, которая утверждала вопросы, там, потому что мы добавляли иногда вопросы, основные наши вопросы были, ну, так сказать, раньше сформулированы их, предполагалось не менять, чтобы сохранить динамику, такой закон социологии, что нельзя даже формулировку менять, слова даже переставлять. Ну, потому что это как-то влияет на восприятие, и тогда нельзя так очень коротко сравнивать. Но мы вводили новые вопросы. И поэтому всегда, вот я всегда могла там отстоять, так сказать, наше мнение, выступала там за Союз, за все союзные республики, и все. А сейчас просто, ну, в общем, я бы сказала, идет некий беспредел. Я не знаю, даже сейчас продолжается исследование, потому что я ушла, я уже не сочла нужным принимать участие вот в этих исследованиях. Ну, потому что там идет просто вот навязывание этой западной, так сказать, идеологии, вот этих представлений.
А в чем заключается западная идеология?
А? Да, ну, я имею в виду вот это отношение к ценностям. Ну, вот то, что мы сейчас имеем, вот эти, вот эта вот свобода, которая трактуется не таким образом, как вот мы привыкли ее трактовать. То есть наличие вот этих разных полов, кроме мужчин и женщин, и так далее. И полностью идет накат, вот последнее вот исследование, которое я видела, там просто вот формулируется, да, как аксиома, да, вот там Россия агрессор. Причем, ну, я много раз обращалась с вопросом, приведите мне пример агрессии. Но вот они приводят, значит, ну, полное там незнание ничего, вот рассказ о том, как российская армия, значит, напала на Грузию. Я, значит, привожу данные, я говорю, вы вообще посмотрите, уже отчет написан, была специальная проверка, как бы.
Причем европейцами, да, если не ошибаюсь.
Да, да, правильно. Там финка, по-моему, была председателем, и начинается он там, ну, не с самого начала, где-то в начале написано, что весь конфликт начался с того, что Саакашвили дал приказ, и, значит, они там ворвались и напали на нашу армию, на все вот эти вот... Люди.
Да, Елена Ивановна, вот это очень любопытный момент, да, каким образом идеология, она вот вплетается в социологию и мешает объективным исследованиям. Ведь явно есть какая-то зависимость.
Нет, ну это она не какая-то, она очень прямая, но все-таки... Бытие определяет сознание, я бы так сказала. Вот бытие таково сейчас, что Россия враг, это записано во многих документах и в американской, так сказать, военной доктрине, а в этом просто черно по белому написано. Вот, и Россия агрессор. Никакие, я вот поверьте, я очень много, ну, так сказать, выступала, сейчас я несколько сократила, но из-за пандемии, в том числе выступления на разных международных конференциях, но такого не было, чтобы я была вот практически одна. Я не могу сказать, что меня как-то нападали, потому что у меня есть личный там авторитет, и все, но такое глухое молчание в ответ, когда я там приводила какие-то аргументы, причем-то совершенно бессмысленно, как я поняла, потому что дана установка, сказано, вот все должны трактовать все вот таким образом. Ну и, понимаете, в этом смысле вот такие крупные международные исследования, они уже такого сильно большого смысла не имеют, потому что там, ну, понятно, что когда будет писаться там финальный отчет, да, по всем вот этим результатам, или даже когда они сами пишут отчет, когда не мы пишем по своим данным, а там, ну, вот заказчики, да, ну, они, естественно, трактуют так, как они хотят, как им нужно, как им выгодно, как им велели, или как им там душа, собственно, велит, понимаете? В этом смысле я говорю, ну, очень большого смысла нет, но какой смысл есть? И я тоже говорю всегда, говорю, я принимаю участие только потому, чтобы, в общем, обеспечить, ну, хотя бы объективную информацию, потому что вы же понимаете, точно так же возможен и, я даже не знаю, как это более нейтрально выразиться, но подтасовка данных, она тоже возможна.
А, кстати, вот большинству известен такой инструментарий социологический, как опросы. А чем еще пользуются социологи? Какими методами, методиками?
Ну, значит, есть методы очень разные. Это называется методы сбора информации. Да? Значит, опросы предполагают общение непосредственно. Это прямое общение интервьюера с респондентом, с тем, кого опрашивают. То есть мы ходим по домам, или мы где-то с ним встречаемся, или на улице, или заранее назначаем встречу. Значит, это вот, но опросы предполагают все-таки большую выборку. Это то, что мы называем количественное исследование, большую, там 1000, 2000, там 5, 3, у меня была самая большая выборка, 36 000. Вот. Есть телефонные опросы, когда те же самые вопросы мы задаем по телефону. Ну, там есть своя специфика, своя выборка, там, ну, в общем, довольно, ну, такой он сложный механизм этого взаимодействия, такое администрирование всего этого. Главное, чтобы после этого не было репрезентативным. Объем тут выборки невозможен, это такая типичная ошибка. Некоторые люди говорят, вот у нас такая выборка хорошая, там 3000 человек, поэтому она правильная. Она может быть такой же точно неправильно сделанной, и, соответственно, результаты данные собранные могут быть абсолютно нерепрезентативны. Вот сейчас в основном вот такие большие исследования, которые мы проводим, мы, в общем-то, специализируемся вот на таких больших исследованиях, мы работаем по всей стране. Ну, не только по всей стране, мы работаем там и в Восточной Европе, много и на Средней Азии. Вот в Прибалтике до недавнего времени мы тоже работали, но сейчас как-то сокращаются исследования, да. Вот. И главное, чтобы мы делали, составляли выборку, то есть такую составляли микромодель своего населения. Если у нас есть 55% женщин в России, 45% мужчин, то есть мы должны соблюдать вот та выборочная совокупность, которая вот, она должна точно соответствовать вот этим критериям. Ну, там есть такое же распределение по возрасту, там, ну, женатые, незамужние и так далее, национальности, все это надо соблюдать.
Uh-huh. Доход учитывается?
А выборки здесь, он, конечно, не должен быть маленьким, там, меньше, чем 300 человек, это, ну, вообще нельзя говорить о репрезентативности.
Uh-huh. А охват по регионам насколько важен? Или можно выйти в Москве и 5000 опросить?
Нет, нет, это он очень важен, это просто смешно, я поэтому иногда читаю эти, понимаете, исследования, которые там пишут. Мы провели общероссийский опрос. Проводили его там в городе, там Москва, Тула и две деревни. Ну, это, конечно, не есть мнение населения России. Но там специальные есть целые правила составления выборки. Они должны быть все представлены. Там есть разные типы выборки, они должны быть представлены в процентном отношении. Понятно, что там у нас самые большие там Приволжские центральные районы. Понятно, что мы не опрашиваем там одинаковое количество людей там и там. Мы пропорционально тому количеству людей, которые не просто там проживают, а пропорционально тому количеству людей, которых мы опрашиваем, то есть 18+, 18 и старше. Но это все высчитывается, это есть формула, это есть статистика. Поэтому сейчас правильно начали учить, ну, на факультетах социологии учат вот математики и мат-статистики.
А раньше не было такого?
Нет, раньше не было поначалу. Я не знаю, когда я начинала, вообще не было факультета социологии. Социология была приписана к философии, поэтому вот я, например, кандидат философских наук. Хотя у меня диссертация, конечно, чисто социологическая.
Угу. Но в социологии есть же место философским рассуждениям?
Нет? Конечно. Потом вот не надо вот путать вот. Люди очень часто, понимаете, какое-то месиво в голове у людей, потому что говорят, социология, все у нас специалисты. Ой, подумаешь, анкетку сделал, я пошел кого-то там и просил. В этом смысле, конечно, Ну, мы наблюдаем сейчас такое ухудшение, что ли, во всяком случае, не продвижение, как какой-то, в общем, социологии, ну, за исключением там отдельных компаний, отдельных людей, а в целом, потому что люди считают, что это очень как бы просто и легко. На самом деле это все непросто, это вот должно соответствовать там определенным правилам.
Угу. Я бы еще добавил, возможно, считают, что это просто легко и не понимают важности всей. То есть думают, что ну, это в большинстве своем бесполезное занятие. Нет такого мнения?
Знаете, да, многие так считают, но они считают так, ведь нет дыма без огня, правильно? Потому что если бы они чувствовали, и это бы все время бы... Понимаете, мы для чего работаем? Мы вот изучаем, что мы изучаем мнение народа, это общественное мнение, да? И мы изучаем там, ну, мнение разных категорий, там, элит, женщин, молодежи и так далее. Но мы для чего это изучаем? Не для того же, чтобы там в каком-нибудь журнале «Крокодил», там, я не знаю, какие сейчас журналы есть.
Ну, условно назовем, да.
Условно, «Крокодил». Да, будет напечатано, что вот, ой, вы знаете, вот женщины, оказывается, стали там курить больше, чем мужчины. Ой-ой-ой, и все. Совершенно не для этого. Мы, значит, наша работа для того создана, для того, чтобы она передавалась вот управляющему, так сказать, аппарату, чтобы они принимали решения, опираясь на вот эти данные, потому что, ну, правильно говорят, что вот эта вот элита, и в том числе и наша, она, как говорится, страшно далека от народа, потому что их условия жизни, ну, совершенно нельзя сопоставить там с условием жизни людей, которые там живут где-нибудь особенно в глубинке, в маленьких городках, вот, а очень часто я просто сама это... так сказать, наблюдала просто в жизни, когда совершенно не учитывается это мнение, там заседают люди, принимают какие-то решения, и потом, когда им говорят вообще, вы знаете, что людям это не надо, люди просят вас совершенно о другом, вы примите вот такие законы. Но они там слушают нас, вежливо благодарят, и все равно очень часто все равно, ну, не учитывают это мнение. Поэтому вот такое отношение у некоторых людей, что а зачем? Все равно никому это не нужно, никто это не учитывает. Но это не совсем так, я должна сказать.
Или даже совсем не так.
Ну, да. Но во всяком случае, конечно, это такая очень важная наука, потому что мы осуществляем ту самую вот связь между вот народом и вот правящей элитой.
Угу. А, кстати, вот, да, насчет правящей элиты. Вы привели пример с опросом, допустим, о курении. Стали ли чаще женщины курить. А как это работает? Это Минздрав заказывает такое социологическое исследование? Или как бы оно происходит, а потом Минздрав обращает на него внимание?
Ну, вообще по-разному оно происходит. Вообще-то, по идее, это должны быть заказчиками наших исследований, как часто бывает там и за рубежом, да, но те люди, которые заинтересованы в том, чтобы получить такую информацию. Например, если там они готовы провести там какие-то, например, вот эти нормы, ну, пандемию давайте возьмем, да, вот такой яркий пример. Но это же было известно, да, давным-давно, что она усиливает, что надо принимать какие-то меры. Все меры были известны, эти маски и прививки, все это было известно, да. Но перед тем, как принимать какие-то решения на государственном уровне, конечно, должны были и Минздрав. У нас много ведомств, у нас есть Роспотребнадзор, мощная очень организация, значит, они должны были провести. Но Роспотребнадзор, кстати говоря, хочу их похвалить, они проводят исследования. Вот мы тоже проводили исследования для них там по, например, школьному питанию, да. Ну, вот такое серьезное исследование, это не просто там вот нравится, не нравится. Мы там опрашивали экспертов, там всяких людей, диетологов, врачей, директоров школы, поваров, там, ну, в общем, всех, и родительский комитет, да. Ну, такие серьезные вещи. Вот. Ну, и поэтому они должны выступать заказчиками. Ну, часто они, многие не понимают, это зачем, мы сами все знаем. Вот это вот я очень часто, я говорю, как же вы можете принимать такие решения, да? если вы не знаете, что думает народ. Но могу из старой жизни привести пример. Была очень хорошая передача у Киры Прошутинской. Называлась она «Народ хочет знать». Я не знаю, помните вы ее или нет.
А годы какие?
Ну, я уже не помню. Ну, наверное, уже лет 10 назад. Вот. Ну, очень. Ну, Кира вообще замечательный журналист, она очень готовится, все. И там, с одной стороны, присутствовал реальный народ, сидел, да, вот реальные, их привозили там из деревень, из глубинок, там все. И сидели мы, я была тоже эксперт. Мы были совершенно замечательные эксперты. Просто замечательные. Все прям такие грамотные, такие болеющие, да, там, и экономисты, экологи, и все. И вот мы обсуждали такую, знаешь, как помните, они увеличили количество вот этих новогодних
каникул. Праздников, ага.
Праздников. Ну, вы понимаете, ну, с самого начала, ну, мне было понятно, когда меня неформально спрашивали. Ну, конечно, я говорю, что нельзя это делать ни в коем случае, потому что...
Народ сопьется.
Ну, там много разных причин, в том числе и это, потому что это большая страна, у нас люди в основном живут в маленьких городах, там, в деревнях, по 25% в деревнях, и там основное население в маленьких городах, потому что мы живем в Москве, ну...
Мы найдем, чем заняться, да, досуг.
Нет, а, даже не что? Мы, понимаете, я знаю, кто это принимал, потому что это кто предложил, это я знаю этого человека. Он до сих пор, так сказать, в Думе там присутствует, и мы даже с ним говорили. Я говорю, ну, вы понимаете, я говорю, я вас понимаю прекрасно. Вы хотите...
Но вы поймите и людей, да, вот эта проблема, что да, существует разрыв. Елена Ивановна, к сожалению, время закончилось у нас, да. Спасибо большое вам. Елена Башкирова, гендиректор социологической компании «Башкирова» и партнеры, была с нами на связи.
По душам.